Утро с Аллой Горевой.
У микрофона Алла Горева. Всем еще раз доброго утра. Мы продолжаем эфир. Говорим о самом важном, интересном и актуальном. Сегодня 19 января, и в этот день православные отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. И считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства, становится целебной, и если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год. В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освещают жилища и поля. Говорят также, что тот, кто на крещении искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым. Кстати, о здоровье. 19 января отмечается еще один очень интересный праздник, правда, неофициальный. День хорошей памяти. Вот память человека. Многие люди недооценивают важность памяти для саморазвития, рассуждают так. Ну вот зачем тренировать память, если главное не количество запоминаемого материала, а его качество? Это так, однако исследования доказывают, что развивая память, мы развиваем и много разных способностей. Творческое мышление, умение быстро оперировать поступающей информацией, способность держать в уме несколько вариантов с тем, чтобы выбрать самое лучшее, ну и многое другое. Память – это не про запоминание большого количества материала, это свойство психики, которое, будучи развитым, положительно влияет на когнитивные способности человека. Вот что такое наша память, от чего зависит ее функция, нужно ли ее тренировать, как восстанавливать память после разных заболеваний, например, вот перенесенного ковида или инсульта, влияет ли возраст на память. Вот обо всем этом мы сейчас поговорим с нашим экспертом, с нами на связи Андрей Убей-Конь, доцент кафедры психиатрии Медакадемии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского. Андрей Андреевич, добрый день.
Добрый.
Андрей Андреевич, ну вот память, наверное, каждый из нас понимает, что это одна из важнейших функций мозга. Без памяти, увы, мы не смогли бы научиться чему-либо, не использовать, наверное, свой опыт. Если бы не было памяти, мы не могли бы понять ни одного предложения. Ну, информация от наших органов чувств была бы бесполезна, если бы память не сохраняла связи между отдельными фактами и событиями. Знаете, как говорят, ой, я не могу это запомнить, у меня плохая память. Или, да он ничего не помнит, у него короткая память. Ну вот знакомые фразы. Однако вот память не оценивается с точки зрения хорошая или плохая. И не имеет ничего общего с врожденными способностями человека. Вот об этом говорят эксперты. Это действительно так?
Действительно, память – это, наверное, самое дорогое, что у нас есть. Как бы это странно ни звучало. Вот сейчас часто вспоминаю слова известной песни советского периода «Есть только миг». И вот как будто бы самое дорогое – это то, что у нас вот есть вот в данный момент. Не совсем так. Все то, что происходит с нами, остается с нами навсегда. И это, конечно же, благодаря нашей памяти.
А чего вот все-таки зависит ее функция? Ну, я не знаю, наверное, с медицинской все-таки точки зрения.
С психологической точки зрения память – это сочетание трех функций. Запоминание информации, хранение информации и воспроизведение информации. С времен эллинистической Греции говорят, что есть еще четвертая функция памяти – это дар богов – забывание. Ну, наверное, это наиболее полная характеристика памяти с психологической точки зрения. Хотя до сих пор остается неизвестным, как вот та информация, которая постоянно приходит к нам, приходит через все органы чувств, далеко не вся осознается при этом, и она поэтому неизбирательна, эта информация, откладывается у нас навсегда.
А память вообще-то, как я и сказала, нужно тренировать? Можно ли ее тренировать? Какой результат после таких тренировок может быть?
Да, такое вот все, что попадает, встречается в вашей жизни, запечатлевается. Вся штука в том, чтобы научиться в нужное время извлекать это из памяти. И более того, извлекать именно то, что надо в конкретное время. И здесь вот комбинации различные, воспоминания из далекого прошлого, из детства, из юности. Вот их надо как-то уметь постоянно соотносить и воспроизводить адекватной ситуации. Вот, наверное, в этом самая большая сложность нашего взаимодействия с памятью. Потому что память на протяжении жизни, ведь у нас людей разная. Скажем, детская память, это диетическая память, она очень эмоциональна и отличается тем, что дети помнят практически все. Вот способность к детализации воспоминаний – это детская память. Уже в пожилом возрасте, в старческом возрасте, из памяти начинают всплывать события зачастую далекого прошлого, совершенно произвольно, и люди не могут понять, вот, почему именно это вспомнилось сейчас. И чаще всего вспоминаются не очень хорошие события, не очень приятные события. Почему-то они становятся актуальными.
Андрей Андреевич, ну а вообще память – это все-таки не до конца изученный предмет?
Ну вот как хранится, где записывается огромное вот количество информации. Как она хранится? Где это в коре головного мозга, в нейронах головного мозга? В какой форме это все записывается? Ну это вот та загадка, которая стоит перед учеными, которая требует своего разрешения. И тогда вот все эти вопросы, о которых вы говорили, которые анонсировали, о том, как исправлять память, пользоваться наиболее оптимально, как можно будет помогать людям, которые в силу каких-то обстоятельств утрачивают память или память ухудшается, скажем, с возрастом, можно будет как-то подправлять. Но, знаете, есть несколько версий на сегодняшний день. Вот одна из версий – это то, что эта информация, которая поступает, записывается в ДНК. Uh-huh. И оказалось, что запись в ДНК – это чуть ли не самый надежный способ хранения информации. Уже пришли сообщения о том, что в код ДНК был транслирован один из фильмов, художественный фильм, и вот он был записан, потом эта информация была получена обратно. И оказалось, что вот эти молекулы, это самая молекула ДНК, самое надежное хранилище для памяти. Так или нет, еще до конца не ясно, но такая версия вот существует.
Вы знаете, Андрей Андреевич, готовясь к передаче, я, конечно, почитала, посмотрела, что пишут, что такое память вообще. Кстати говоря, какой она бывает. И вот нашла, что существуют разные виды памяти человека. Ну, вот, например, по времени. Может быть, мгновенная. Может быть, вот я нашла, кратковременная. Даже оперативная. Ну, долговременная, понятно. И, как вы сказали, может быть, и генетическая память тоже.
Да, это еще одна из загадок. Оказывается, что вот природы и нашего естества, оказывается, что вся история эволюции человека как биологического вида, она вот записана у нас на уровне ДНК. И что мы там помним из событий прошлого, а не эволюция организма как биологического некого объекта, а вот из тех событий, что были когда-то там, в далеком прошлом, у наших предков, может быть, даже это были еще не люди, ну вот, как-то, вероятно, это нашло там свое отражение. И где-то хранить. И вся штука в том, что повторяется вот и здесь.
Андрей Андреевич, а вот мы все время говорим, надо, и нам со школьной скамьи говорили о том, что надо развивать память, в жизни пригодится, надо развивать. Но вот на самом деле, а как ее развивать?
Впитывать знания, заниматься какой-то деятельностью. И вот эти все навыки, опыт, эти умения, эта информация, откладываясь в нас, собственно, и создает нас, создает нашу нервную систему и создает нас как личность. Мы – это то, чем мы заняты. Поэтому любая наша деятельность делает нас, создает нас. Поэтому, конечно, надо заниматься как можно больше полезными вещами, именно деятельностью. Конечно, в этом смысле надо тренировать нашу память, ну, вот, если угодно, накапливать информацию. Понадобится, не понадобится эта информация. Ну, я не знаю, там законы ядерной физики, которые в школе с ними знакомятся, нужны ли они будут в повседневной жизни или не нужны. Но все это создает нас, создает наше мировоззрение, понимание мира и, в конце концов, создает наша личность. Поэтому вот все эти знания, которые мы приобретаем, которые накоплены человечеством, конечно же, необходимы и, конечно же, должны вкладываться. Конечно же, хочется, чтобы какие-то вещи вот помнились очень хорошо. Какие-то вещи вроде бы не очень не нужны. Но тут надо помнить еще одну вещь, что в определенном возрасте открываются так называемые сенситивные периоды, периоды особой чувствительности нашего организма и нашей психики к восприятию определенных событий. Именно в этот период, в этот возрастной период необходимо осваивать определенные навыки, необходимо осваивать определенные умения. Это ну, вот такие порталы памяти, которые открываются для определенной деятельности в определенном возрасте.
А вот от того, какая память, от этого зависит успешность и качество жизни человека?
Ну, конечно, все разные. И даже вот особенности восприятия и, соответственно, запоминания, они весьма индивидуальны. Есть люди, которые хорошо запоминают речевую информацию. Есть люди, которые надо увидеть для того, чтобы запомнить. А есть люди, которые надо с этим что-то поделать для того, чтобы это запомнить. А есть люди, которым надо двигаться, и движениями вот эти информации запоминают наиболее полно. Значит, вот эти особенности, ну, конечно, стоит. Это не означает, что другие способы запоминания недоступны для человека. Поступление информации закрыто. Нет, все-таки чаще всего мы встречаемся с тем, что всего понемногу присуще нам. Но есть ярко выраженные личности, ярко выраженные индивидуальности, для которых вот это имеет особое значение. А тренировать, конечно, надо все, по сути дела, заполнять, надо все хранилища памяти, через все источники, в которые информация поступает. Тогда, наверное, будет наиболее гармонично.
То есть, если задаться целью, то, в принципе, это может делать любой человек. Я имею в виду развивать, да, какие-то такие вот навыки. Вот есть такое понятие, как фотографическая память или вот зрительная память, например. Вот это развивать можно?
Конечно. Существуют методики, которые позволяют это делать. И, по сути, любой из способов получения, запоминания, вбирания информации можно натренировать. В любом случае дойти вот какого-то максимума возможного для каждого человека. Это будет в любом случае выше средних цифр. Поэтому, конечно, можно тренировать.
Угу. А вот существуют какие-то, я не знаю, ну, если не авторские методики, понятно, наверное, существует ряд таких, да, методик, но какие-то, может быть, бытовые приемы, которыми мы могли бы поделиться с нашими радиослушателями?
Да, безусловно, есть специальные мнемонические техники, и люди, которые вот имеют особенность в плане такой гипермнезии, развивают их, получают удивительные результаты. Но помните, в начале беседы мы сказали, перечисляя функции памяти, я упомянул забвение, да?
Да-да-да, я, кстати, обратила на это внимание, и думаю, надо бы вернуться к этой
казалось
теме.
Казалось бы, да, но зачем забывать, когда мы хотим все помнить? Если бы мы не забывали, то, конечно, мы были бы перегружены всей той информацией, которая приходит к нам с утра. Мы бы помнили, в какой маршрут мы сели, во что бы были одеты окружающие. Это, конечно, немыслимая информация. И в этом смысле мы устроены таким человечеством, устроены таким образом, что все ненужное забывается, запоминается то, что главное. Это происходит в основном бессознательно. Или есть такие обстоятельства, которые почему-то не хочется запоминать. Вот они неприятны, они травматичны, и их нельзя вспомнить. Хотя они хранятся, хотя они на всю жизнь отложились в нашей памяти. Но вот воспроизвести их и впустить вот эту неприятную для себя информацию, ну вот память наша не дает через это забвение. А как все-таки повысить память на таком обыденном, повседневном уровне, ну, достаточно хорошо известно. Любая информация, которую хочешь запомнить, должна быть связана с ощущениями. Мы уже говорили об этом. Каждый вот знает, как ему проще запоминать. Увидеть, кроме того, существует вкусовая память, и ассоциировать ту информацию с какими-то приятными запахами или вкусами. Конечно же, эмоции. Любую информацию, которую мы хотим запомнить, должна быть эмоционально окрашена. В этом смысле уместно вспомнить такую фразу, совершенно замечательную. Для того, чтобы хорошо помнить, нам нужны связи. Крепкие нейрональные связи. И вот чем больше будет ассоциировано с какой-то информацией других переживаний, тем лучше это запомнится. Такая методика достаточно простая, так называемая 5 шкатулок. Особенность нашей памяти заключается в том, что мы вот запоминаем блоки по 5. 5 плюс минус 2. Так называемое это священное число. 7, вот оно отсюда. Для кого-то это 5, для кого-то это 9 блоков информации. А в каждую шкатулку, вот этот блок информации, надо вложить еще 5, плюс-минус, да, 2. И вот получается, что открывая одну шкатулочку, мы там находим опять эти 5 блоков и так далее, и так далее, и так далее. Это улучшает память. То есть память, вот она получается такой ячеистой. Как это ни странно, но наиболее надежная память – это память механическая. Механическое запоминание. Многократное повторение, связанное с деятельностью. И вот уже там, где-то в конце жизни, дольше всего, надежнее всего запоминаются, конечно, вот эти автоматизированные, и сохраняются эти автоматизированные навыки, которые мы приобрели на протяжении жизни. То есть то, что механически запоминали, повторяли и включали в свою деятельность. И, наконец, наверное, самая надежная память – это память, связанная с логическим осмышлением получаемой информации. То, что мы поняли, осознали, логически обработали, восприняли, ну вот, то помнится лучше всего. По сути, о чем идет речь при логическом запоминании? Наиболее тесная, наиболее полная, наиболее широкая связь некой информации с другой нашей деятельностью.
Андрей Андреевич, а влияет вот все-таки возраст на память? Вот говорят, что дети, они, бытует такое мнение, что дети запоминают лучше, и детская память, она самая лучшая. Вот. Да, а пожилые, понятно, что они уже, ну, видимо, из-за каких-то уже, я не знаю, из-за того, что, наверное, мозговое кровообращение, наверное, ухудшается. Ну, мне так кажется, да? Вот я как обыватель рассуждаю. Возникают у пожилых уже проблемы самого разного свойства. Например, болезнь Альцгеймера. Есть же такая штука?
Да. Мы говорили уже с вами о том, что детская память, она наиболее яркая, это эдетическая память. У некоторых людей она сохраняется на всю жизнь. Но это не патология, это вот такая индивидуальная особенность. Что увидел, то запомнил, и в чем особенность именно эдетического восприятия, соответственно, памяти. Можно возвращаться к этому событию, например, к этому изображению, и присматриваться к деталям, разглядывать эти детали. То есть не в общем, а вот даже в таких частностях можно вспоминать что-то когда-то увиденное. Айвазовский, наш великий крымский маринист, художник, ну вот обладал, как считается, такой именно эдетической памяти, сохранил ее на всю жизнь. Иначе нарисовать по памяти вот эти морские пейзажи или волны, либо знаменитая картина среди волн, ну, наверное, было бы просто невозможно. А что касается возраста, то с возрастом ухудшается память на текущие события. Все труднее запоминать, так называемые элемент фиксационной амнезии. Ну, фиксационная амнезия это уже расстройство психологическое. Но тенденция именно такая. Хуже всего запоминается события недавние. Ну, а уж там, когда речь идет о расстройствах памяти, болезни Альцгеймера, ну, конечно, включаются все эти механизмы патологического расстройства памяти. И в том числе и усиливается эта фиксационная амнезия, она становится преобладающие, не просто некие затруднения при запоминании недавних, а выбывчивость. Кажется, что память уже наполнена так информацией, что уже не все туда умещается. Ну, на таком бытовом уровне, кажется, так. А действительно ухудшается возможность именно запоминания.
А вот болезнь Альцгеймера, как я сказала, с этим что-то можно делать? То есть, или все-таки процесс этот необратимый? То есть, если уже наступило, так наступило. И то есть здесь тренируйся, не тренируйся, прилагай усилия, не прилагай, все-таки толку-то никакого не будет. То есть этот процесс нельзя остановить.
Существует достаточно большое количество атрофических деменций, слабоумия, которые связаны с расстройствами памяти. Ну, наверное, немного болезней, психических болезней привлекает столько же внимания, скажем, сколько, скажем, болезни Альцгеймера, соответственно, вкладывается в исследования фармакологические компании, частные лица, гранты именно в исследование этого заболевания. К сожалению, на сегодняшний день возможно только относительная стабилизация состояния. А излечение при болезни Альцгеймера, ну вот пока нам недоступно. Но, как говорится, дело времени. Мы с вами говорили о том, что вопрос перед психологией, перед психиатрией и перед естественными науками в отношении изучения механизма памяти стоят глобально, и над ними работают. Так что в ближайшем будущем, надеемся, появятся лекарства, которые позволят справляться с амнезией при расстройстве памяти.
То есть надежда такая есть. Мы не так давно столкнулись... Еще вот с каким моментом. Мы столкнулись с ковидом. С ковидом, да? И как бы получается, что после этого заболевания и эти факты подтвержденные, у человека наступают проблемы с памятью, наступают проблемы с концентрацией внимания. Как восстанавливать память после вот перенесенных вот таких вот заболеваний? И я в самом начале передачи говорила, что есть же еще и инсульт, и он тоже влияет на память.
В отношении ковида ситуация несколько сложнее, чем вот можно было бы так вот связать напрямую, как чаще всего это делается. Переболел ковидом и ухудшилась память. Все-таки чаще речь идет о том, что ковид проявляет некий процесс, некие тенденции, в том числе и связанные с ухудшением памяти, которые были незаметны, которые вот постепенно нарастали на протяжении многих лет.
Ага.
А эта инфекция, которая связана, да, действительно с поражением там внутреннего слоя сосудистого русла, ухудшает достаточно многие, вовлекает многие процессы, но в том числе и кровоснабжение головного мозга. Это все вот так, активизирует, проявляет и, может быть, усиливает. Достаточно часто люди, которые обращаются с расстройствами памяти, как они считают, после ковида возникшими, имеют именно эти проблемы. То, что началось давно, чаще всего это сосудистая энцефалопатия, гипертоническая болезнь, которая не распознана, не лечится, на которую не обращают внимания, не лечится должным образом, не обращают внимания, а вот потом это вот все ухудшилось, усилилось. Но есть, конечно, и, собственно, проявление постковидного синдрома, связанного именно с этой инфекцией. С ее последствиями. Примечательно, что все-таки больше с этим страдают от этого люди, скажем так, пожилого возраста, у которых уже часть памяти была скомпрометирована. Ну, скомпрометирована, может быть, не очень точно, а уже претерпевала некие возрастные изменения.
Я поняла, Андрей Андреевич, у нас немного...
заболевания.
Я поняла, у нас немного... Да-да-да, я слушаю вас.
Ну, и заговорили об инсульте. Не так давно проводился там день инсульта, борьбы с инсультом. Конечно, расстройство памяти в ряду других расстройств появляется и при инсульте. Это достаточно серьезная проблема. Но я к чему вот все-таки хочу подвести? Что лечить-то надо основное заболевание, соматическое заболевание. Может быть, даже в большей степени возрастные изменения, которые у разных людей появляются с разной интенсивностью, с разной скоростью, но все-таки проявляются. И вот если заниматься ими, вести здоровый образ жизни, готовить свое, себя к старости, в щадящем режиме подходить к этому, сохраняя свои возможности, а не растрачивать там вредными привычками, то тогда, конечно, и с памятью будет намного все получше.
Будем считать, что это ваши рекомендации нашим радиослушателям. Мы выбрали положенное нам время. Андрей Андреевич, я благодарю вас за то, что вы вышли с нами на связь, и мы обсудили такую очень любопытную тему. Нашим радиослушателям напоминаю, что с нами на связи был Андрей Убей-Конь, доцент кафедры психиатрии Медакадемии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского. А говорили мы о памяти и от чего зависит ее функция, и нужно ли ее тренировать. Продолжаем эфир.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.